А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня про фитнес в прямом эфире. И будем говорить про детский фитнес. Сразу напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Вопросы, комментарии. И в Телеграме «Говорит Москва-бот» тоже можно использовать для отправки нам сообщений. Еще есть видеотрансляция на сайте говоритмосква.ру. Ищите аудиотрансляцию, видеотрансляцию через интернет. 94.8 FM, если радиоприемник. И что еще? И еще «Собака про фитнес-радио» — это аккаунт в Инстаграме. Там тоже можно смотреть. Прямо сейчас уже прямой эфир. И можно там увидеть Дарью Бабкину, эксперта по детскому фитнесу, преподавателя Ассоциации профессионалов фитнеса. Даша, добрый вечер.
Добрый вечер, Катя.
Будем говорить, рассказывать нашим слушателям про детский фитнес. Я знаю, что при вообще употреблении такого понятия, как детский фитнес, сразу всплывают дети с большими мышцами, с большими штангами, гантелями, и люди не понимают, зачем это нужно. Мы здесь для того, чтобы сказать, занимайтесь фитнесом, и пусть дети тоже занимаются фитнесом, потому что фитнес – это... Давайте начнем с того, что объясним нашим слушателям, что это такое. И детский... Это что значит? То есть с рождения или с какого-то определенного периода возраста?
Действительно, взрослые посещают фитнес-клуб уже давно, а вот детский фитнес чуть позже начал развиваться активно. И если говорить об определении, то детский фитнес – это система мероприятий, направленная на воспитание здорового и жизнерадостного ребенка. То есть у нас все дети такие счастливые и здоровые.
Если применить все это для взрослых, получается же тоже для поддержания радости, как-то для чего ходят в фитнес-клуб.
Ну да, конечно, в том числе. И взрослые ходят для настроения, но у каждого своя цель. Угу. Также у детей мы формируем двигательные навыки, развиваем физические качества, и все это мы делаем в соответствии с возрастом ребенка и его психофизиологическими особенностями. То есть бывает, что ребенок в 5 лет может выполнить то, что выполняют дети в 7 или 8, или наоборот. Ребенок в 5 лет выполняет упражнения для 3-летнего. Вот такой вот у нас индивидуальный подход.
Чем отличаются вот такие понятия: фитнес, физкультура, спортивные кружки? Вот сейчас нас слушают люди, у которых есть дети, ну, допустим, мамы. Я тоже мама, и меня волнует развитие моего ребенка. Мне бы хотелось, чтобы он был самый ловкий, самый умелый, самый, я не знаю, развитый и так далее. Все же, теперь вы сами понимаете, вы тоже мама уже, как хотят, то есть отправляют в различные секции, стараются сделать так, чтобы ребенок был самый-самый. Вот фитнес для такой цели тоже может пригодиться.
Да, получается, что если мы говорим о детском фитнесе полноценном, полноформатном, который существует в фитнес-клубе, то это такая система мероприятий, в котором в течение недели есть все виды занятий. Это и спортивные занятия, общефизическая подготовка, та самая физкультура, о которой вы говорите, которая в садике есть, в школе есть. Это оздоровительное направление, направленное на профилактику плоскостопия, формирование правильной осанки. Это очень актуально для школьников, потому что они садятся за парту, сутулицы, мамы переживают, поэтому такие занятия тоже есть. Это специальные занятия, танцы, гимнастика, единоборство, акробатика. Это игровые занятия, очень нравятся детям, да, они приходят в детский фитнес для того, чтобы в первую очередь поиграть. Это занятия в бассейне. Помимо занятий есть еще и праздники, и мастер-классы, и можно отметить свой день рождения, и можно прийти на каникулах в фитнес-лагерь. И вот это вот все вместе, такой вот комплексный подход, когда в течение недели ребенок посещает все виды занятий, это и есть детский фитнес.
Каждый день?
Получается, что да. Если мы говорим о фитнес-клубе, то, покупая клубную карту на год, да, ребенок ходит каждый день обычно, ну, на 1, 2, 3 занятия. Там, например, он идет на спорт, потом на оздоровительный, и в конце идет плавать в бассейн.
С какого возраста?
Ну, вообще фитнес-то возможен с нуля. То есть ходит мама сама, как взрослый, да, член клуба, потом мама беременеет, есть специальные занятия для беременных, и дальше мы плавно перетекаем так называемые специальные группы. Это мама и малыш, когда мама сама занимается, когда ребенок занимается вместе с ней. Здесь вот ребенок, который с нуля, это либо утяжелитель, когда мы говорим...
Для мамы.
Да, для мамы, когда мы говорим о занятиях для мамы. Либо, если занятие направлено на самого ребенка с нуля, то это элементы бэби-йоги, самомассажа, пальчиковой гимнастики, там, музыки и так далее.
Нуля?
Ну, Даша, она такая,
что
да,
такое бэби-йога?
Как элементы, если мы говорим, да, там, о элементах массажа, маминого массажа, да, то, например, делаем там лягушечку, да, или бабочку. Вот она там, основы йоги. Или там, например, дышим, да, дуем на ребенка. Ну, тоже вот такие вот моменты. Также дети с нуля занимаются очень активно грудничковым плаванием.
Ну, это в бассейне.
Да, это занятие в бассейне. То есть мы всегда говорим о комплексном подходе, говорим о том, что мы сочетаем сушу и бассейн, потому что тело работает в воде и на суше по-разному, а нам нужно, чтобы все сработало.
Есть же те, кто отдают, ну, вот фитнес, но многие растут и без фитнеса. Вот
да.
Этих детей вы видите сразу разницу? Ну, то есть занятия, например, с малышом начать в 2 месяца, начать с нуля, начать в 2 года только. По развитию эти дети, они же все равно, допустим, я предполагаю, в 10 лет все выровнятся или нет?
Ну, вообще есть много разных теорий на этот счет. Есть, например, теория о том, что после 3 уже поздно, и действительно такие вот мамы, да, которые моему ребенку 2 месяца, я отведу его на итальянский, да, и носится по всем кружкам, и, честно говоря, мне немного даже жалко такую маму, потому что я называю ее мама такси, да, она там в одно место везет на танцы, потом в другое место везет его в бассейн, в 3-е место она везет его на лепку. Вот, кстати говоря, если, например, мы говорим о детском фитнесе и детском клубе, то у нас все в одном месте, да, и это преимущество. Вот, выровняться или нет, да, есть, опять же, другая теория о том, что не надо грузить детей ранним развитием, и он так устанет, что когда в 7 лет пойдет в школу, он вообще уже не захочет ничем заниматься. Вот, я тоже стала мамой 3 месяца назад, и сейчас считаю, что любая теория верна, вот как мама считает нужным, так она пускай и делает.
Но как определить, ребенок должен к чему-то тяготеть, но пока он малыш, допустим, или не разговаривает, трудно, и ей все равно решение принимает мама,
да,
родители.
Да.
И тогда они носятся, как вы говорите, по разным кружкам, чуть ли не итальянские, с 2 месяца. Но, тем не менее, оптимально, если мы занимаемся фитнесом, фитнесом занимается мама там на стадии беременности, потом после рождения малыша, то есть это процесс такой бесконечный, получается, фитнес в нашей жизни. Это то, к чему мы стремимся. Я знаю, что не у всех так, из тех, кто нас слушает, конечно же. И к разным кружкам и секциям приходят родители гораздо позже, отдавая своих детей. Но, тем не менее, к чему мы стремимся? Чтобы движение всегда было в нашей жизни.
Ну, действительно, да, движение – это жизнь, и тот, кто выбирает этот путь, тот, ну, соответственно, занимается.
Со скольки лет? Хорошо, есть с 3 лет, там уже, наверное, активность немного другая, чем грудничковая.
Да, вот если мы сейчас отметаем тогда возраст от 0 до 3,
ну,
когда у нас
мамой,
занятия вместе с мамой, да, уже с 3 лет в формате клубных карт ребенок занимается самостоятельно, и у него начинается, ну, вот эта вот программа, на которую он ее ходит. Если мы говорим о детском фитнесе, у него, у ребенка есть возможность попробовать все виды занятий. Вот, если мы говорим... Когда мама, например, выбирает какую-то одну секцию, отправляет его на танцы, тут уже получается, что ребенок занимается только танцами, ему это нравится или не нравится, он достигает каких-то результатов или не достигает, потом, возможно, меняет эту спортивную секцию. Ну, такой более длительный путь.
Фитнес и спорт. Объясните разницу. То есть занимаются ли ваши дети активностью, спросить можно у какой-то семьи, они скажут да, но у одной семьи он может ходить на фитнес, как вы говорите, там сегодня лепка, завтра какие-то физкультурные направления, а у других это может быть чисто футбол с 2 лет или дзюдо, это спортивное направление, ну, направленное на оттачивание определенных навыков двигательных. То есть там все заложено под результат, проводится соревнование, это немного отличается от занятий в фитнес-центре.
Да, действительно отличается.
Насколько?
И у спорта такое определение, да, как бы мы занимаемся спортом, чтобы достигнуть высших каких-то достижений. В идеале это там медаль на Олимпиаде, да, многие мамы отдают своих девочек в художественную гимнастику, и они там уже в 13-14 лет мастера спорта, они выступают на Олимпиадах и часто завершают свою, скажем так, спортивную карьеру в таком же раннем возрасте. Такие дети чаще всего даже в школу ходят по специальному режиму, то есть на первом месте тренировки, образование уже потом. Фитнес тоже достигает своих целей, но так называемых фитнес-целей. Основная цель фитнеса – это здоровье и комплексное развитие ребенка. Это сделать так, чтобы ребенок у нас был всегда счастливый и жизнерадостный. Там нету такой вот ломки психологической, нету ломки физической тела. Да? Если мы говорим о спорте высших достижений, то понятно, что надо трудиться до седьмого пота. В детском фитнесе такого нет, мы все делаем для удовольствия, но в то же время своих фитнес-целей мы достигаем. То есть если нам нужно скорректировать осанку ребенка, да, чтобы он был там, красивый, стройный, потянутый, с ровной спинкой, то этой цели тоже мы достигаем.
То есть спортивные кружки для тех, кто именно хочет заняться спортом и продолжить спортивную карьеру. Там же и соревнования, которые часто ассоциируются с болью, допустим, нужно победить противника, тут сила воли, тут немного мы уходим в сторону от здоровья, от фитнес-целей.
Ну, да, действительно, дети, которые занимаются спортом, они занимаются этим ради соревновательной деятельности, им нужно достигать места, получать там спортивные звания. На самом деле в детском фитнесе тоже есть соревнования, у нас есть выступления, есть всякие праздники, на которых дети показывают, чему они научились, там, научились танцевать или делать какие-то элементы по гимнастике, или выучили стишок, там. Но у нас есть такой специальный прием, когда в итоге победила дружба, или каждый ребенок победил в своей номинации.
Это всегда так? Всегда все соревнования завершаются
правильно, этим? Да, как я говорю, в правильном детском фитнесе каждый ребенок победитель. То есть мы там, конечно, не всем первое место дали, да, ну, например, дали всем первое, всем второе, всем третье. Или дали там всем места, а потом еще отдельно наградили каждого ребенка в номинации. Для нас важно, чтобы каждый ребенок ушел с соревнований с грамотой, с медалью, с подарком, чтобы он ушел с положительными эмоциями и обязательно вернулся. Потому что, ну, отрицательных эмоций ребенку хватает и в школе, где есть оценочные там суждения, ему там ставят двойки, тройки, он так грустит, вот, а к нам приходит и радуется жизни.
Понятно. Грубо мы взяли с 3 лет детский фитнес и до 18? Или когда происходит переход во взрослую активность? Что считается взрослым, что детским?
Во взрослый фитнес условно считается, что дети уже могут начинать ходить с подросткового возраста, это где-то с 15 лет, но опять же не на все программы. Это начинается с направления стретч и танцы. Туда вот мы начинаем пускать подростков. И уже до достижения 18 лет мы уже можем говорить о силовых, функциональных, но сильных таких, да, тренировок с весом, там, в тренажерном зале. Хотя и подростки тоже могут заниматься в тренажерном зале. Важно только, чтобы это были специальные тренажеры для подростков специального размера, под их конечности подобраны.
Они
тогда
есть
можно.
У нас в каких-то клубах в России? Вы видели?
Да, есть, например, в X-Fit Казань такие тренажеры лично.
Хорошо, спросил в России. А в Москве? Есть где-нибудь такие?
Я думаю, что тоже есть, но вот в тех клубах, сетях, где я работала, там вот я не видела.
Но
вообще есть.
Но, мальчики позже, чем девочки, то есть если, как сказать, выразить, созревают, взрослеют для того, чтобы продолжить как-то вот по-взрослому тренироваться или нет?
Ну, вообще все дети разные абсолютно. Вот кто как взрослеет, есть девочка, которая в 4 года будет заниматься художественной гимнастикой, профессионально там пахать, там, потеть, ну, хотеть и так далее. А есть вот те, которые там и в 6, и в 7 лет, и в 8, и мы до сих пор играем с ними, и даже иногда рекомендуем в соответствии с психофизиологическими особенностями ребенка посетить группу дошкольников, потому что там мы играем, там интереснее, и вот лучше будет для ребенка там пока.
Инструктор по детскому фитнесу может заметить, распознать какой-то талант к определенной физической активности?
Ну, я думаю, что любой тренер может распознать талант, где бы он ни работал, будь то спорт или фитнес. Конечно, таких детей видно, кто-то там быстро бегает, кто-то более...
Но это зависит от природных данных.
Ну, разные, генетическая предрасположенность и вот какая активность у ребенка была там изначально, да, вот как мы говорим, с нуля. Да, есть дети, которые такие вот усидчивые, они вот сидят, они будут там рисовать, лепить, считать, писать, а есть те, которые не могут себя усадить, у них там нервная система очень подвижна, они бегают, 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 вот такие они могут, например, на выносливость, да, если мы говорим о физическом качестве выносливость, бежать длинные дистанции. Вот он, юный марафонец растет. В будущем.
Как вы относитесь к таким детям, которые в маленьком возрасте, есть такие рекордсмены, которые поднимают невероятного веса штанги и в 6-7 лет выглядят как маленькие там мужички с мускулами? Ну, это вот какой-то... Какая-то должна быть под этим мотивация лежать. То есть, чтобы ребенок добился спортивных именно успехов, таких фитнес-успехов, но которые мы привыкли видеть у взрослых, а это ребенок. И обычно вот инстаграмы таких детей, ну, я видела несколько страничек, они, естественно, привлекают внимание, там много подписчиков, но это не распространенное явление. А жалко их, потому что на их там организм оказывается определенное воздействие, и что будет с ними, когда они вырастут, или это тоже может одной из норм нормальности быть? Ну, это нормальность или ненормальность?
Ну, здесь нужны еще какие-то данные. Это хотел ребенок или хотели его родители, да, чье это желание, ну, такая вот... говорить, физическая форма. И второй вопрос, это, конечно, вопрос цены. Это сейчас он такой весь накачанный в 7 лет, да? Что будет с ним в 14? Вот интересно, мы эту тему не затронули, но когда я тренировала детей, ко мне очень часто приходили дети из спорта, завершая, например, спортивную карьеру, либо им чего-то не хватало в спорте. К примеру, занимается девочка фигурным катанием, но... стрейчинга, да, не хватает. И нужно вот подрастянуть шпагаты, они не успевают.
Ей не хватает каких-то качеств для достижения спортивных целей.
Да, да. И вот приходят для этого фитнес. Либо завершают спортивную карьеру, говорят, что там не нравился тренер, нас было 30 человек, на меня не обращали внимания, я не занимала призовые места, все время плакал, расстраивался. Тоже вот завершая спортивную, скажем так, свою карьеру, тоже дети приходят в фитнес и занимаются там.
В основном приводят родители, которые уже в фитнесе, или те, кто вообще с фитнесом не знаком, тоже приводят детей в фитнес. Я просто полагаю, что те взрослые, кто занимается, кто привык к активному образу жизни, они и детей отдают, делают так, чтобы они тоже активно чем-то занимались. Или не обязательно?
Ну, мотивация покупки клубной карты, если мы говорим о фитнес-клубе, у родителей детей разная. Вот бывает, когда идет тур по клубу, там мы как инструкторы находимся в детском центре, да, и ждем, когда к нам придут посмотреть, какие же у нас есть занятия, какая у нас есть игровая комната. У нас, кстати, дети могут просто, да, отдыхать, играть. Мотивация может быть разная. То есть бывает, что мама покупает в первую очередь карту себе, чтобы сама заниматься, там, мужу своему, там, бабушке, чтобы она тоже в бассейне плавала.
Такая хорошая мама.
Да, да. А так как ей нужно где-то оставить ребенка, вот просто оставить, да, то она покупает еще и детскую карту. Но бывает наоборот. Бывает, что идет тур по клубу, ну, там, понятно, что у взрослых мотивы занятий спортом тоже разные, да, и чаще всего... их может и не быть, но они приходят в детский клуб и видят обширную сетку расписания, видят замечательных тренеров-педагогов, видят других счастливых детей, покупают детскую карту, но им, чтобы водить ребенка, нужно взять карту и себе, и тогда у нас получается такое вот семейное членство, когда занимается вся семья, включая няню и водителя.
Ну вот сообщение, мы без фитнеса прекрасно выросли.
Такое тоже может быть. Действительно, аутдор-тренировки никто не отменял, велосипед, лыжи зимой, пожалуйста.
Вы имеете в виду какие-то, да? Детские игры на свежем воздухе?
Да, да, если мама, папа, другие дети там на площадке, да, как это, в 90-х мы тоже все росли без фитнеса, да, бегали, активность была выше, да, мы бегали по заборам и гаражам, вот, очень много двигались, было не страшно, вот, и тоже выросли без фитнеса.
Но сейчас проблему, что мало двигаются даже дети, вы видите ее? Ощущаете?
Да, действительно, с каждым годом вот эта вот гиподинамия, она все заметнее, не только у взрослых, которые в офисе сидят, да, ведут сидячий образ жизни, сидят в машине, когда едут домой или в общественном транспорте, потом сидят дома на кухне, когда поедают там салаты, там, хорошо, если салаты на ночь. Вот. То же самое мы видим и у детей.
В первую... Чем это выражено?
Это, ну, как я считаю, напрямую связано с гаджетами, с компьютерами, со смартфонами, то, чего не было там у меня, когда я была ребенком. Я даже помню, что у нас видео... Плеер появился, когда мне было 10 лет, то есть мы даже не смотрели видеокассеты, я уже не говорю там, да, о телефонах. Вот, весь интерес заключается в экране этого смартфона, ребенок, сгорбившись чуть ли не с 3 лет, умеет там тыкать туда пальчиком, но при этом нет желания к движению. Вот, ну, опять же, у всех еще разные жилищные условия, да, кто-то живет в однушке 30-метровой, впятером, и там уже даже по квартире ребенок не может побегать, да, кто-то живет в загородном доме, и там хотя бы может побегать по дому по лестнице.
Ну, лучше бы, конечно, чтобы он бегал.
Естественно, да.
Да, и была возможность, даже если квартира маленькая, либо фитнес, либо... Аутдор.
Аутдор занятия, да. Я понимаю. Всегда есть лес, да, всегда есть парк, всегда есть детская площадка всегда рядом с домом. Пожалуйста, да, бегайте вокруг, если...
Нормы активности детей есть какие-то приблизительные? То есть он должен как-то уставать в конце дня? Как по ребенку должно быть заметно, что он выложился, то есть энергию потратил? Часто говорят, вот сегодня он не бегал, активный, не может уснуть, потому что мало бегал. Это так? Это вот прямая зависимость?
Ну, как бы нервная система у ребенка такая, что сам себя он уложить не может, но это тоже, смотря какой возраст, да. Бывает, что ребенок перебегал и поэтому не может уснуть. Вот. Но вообще, конечно. Я даже как взрослый, я думаю, что другие взрослые тоже чувствуют на себе, что если ты не походил, не подышал свежим воздухом хотя бы 60 минут в день, это и норма для детей считается 60 минут в день активности, для взрослых, насколько я знаю, 10 тысяч шагов рекомендуется сейчас проходить в день, то действительно себя плохо чувствуешь, и так как движение – это жизнь, то вот этой жизни, вот этой жизненной энергии нет.
2020 год выдался таким особенным? И здесь сидячего больше, чем вообще подвижного, в принципе. Как выкручиваться детям? Вот. Дистанционное образование, мы сидим перед экранами, и просят нас никуда не ходить. Парки хорошо есть, улицы хорошо есть, но, тем не менее, меньше шагов. Даже просто школьник, который мог бы дойти до школы, там пойти на физкультуру, вернуться потом домой 10 минут каких-то, это все равно лучше, чем если он сидит дома и никуда не выходит.
Действительно сложный был год, и на себе мы это все почувствовали, как тренеры и наши дети это тоже почувствовали. Конечно, когда все закрылось, мы начали придумывать способы.
Онлайн, да, проводили?
Да, да, естественно, начались онлайн-занятия. И я хочу сказать, что когда только все закрылось, онлайн вовлеченность в занятия была выше. Но через месяц даже это тоже надоело всем. Началась такая апатия. Вот, слава богу, что пришел май, выглянуло солнце, и потихонечку мы начали вылезать. Вот, я знаю, что и на балконах крутили велосипеды. Я знаю, что звонили в фитнес-клубы, просили в аренду, да, малое спортивное оборудование или большое спортивное оборудование. В общем, что угодно. Активно продавались эти фитболы, массажные мячики, скакалки. Вот, я сама занималась через Zoom, будучи еще тогда беременной, и сейчас продолжаю заниматься через Zoom.
А вы вели уроки онлайн с детьми? Насколько тяжелее удержать внимание ребенка? У меня есть знакомая, которая продолжить тренер по футболу им рекомендовал по Зуму, но она не могла заставить ребенка, потому что она не могла собрать его в кучу. Ну, то есть он не слушается, там несколько детей, кто-то делает, кто-то не делает. Это гораздо тяжелее и, по мнению мамы, абсолютно бесполезное занятие.
Ну, то, что тяжелее, это 100%. Для тренера детского это вот прям очень-очень тяжело удержать, особенно если мы говорим о дошкольниках, потому что на занятиях дошкольниками очень сильная эмоциональность урока, и вот мы должны вот этой энергией, как тренеры, да, поделиться с детьми, вот вовлечь их, нужно много...
Через взгляд, касание,
В том числе, да, мимика, жесты, вот это невербальное общение, все. А вот этого, естественно, в онлайне не было. Ну, и плюс вот такого количества оборудования, которое может предложить зал, да, фитнес-клуба, ну, дома родителям трудно было бы иметь. Да, с дошкольниками было тяжело заниматься, но мы делали все, что могли. Все возможное и невозможное. И тоже благодаря усилиям родителей старались поддерживать. Со школьниками уже попроще. У них чуть больше сила воли, они могли и потанцевать, и... позаниматься, но вот как только все открылось, я хочу сказать, что, ну, вот как раз май, да, там, когда там май-июнь, все тут же начали обзванивать...
Фитнес-клубы открылись в июле.
А, ну вот, да, начали 23-го. Обзванивать тренеров, что выпустили на улицу, можно мы поедем кататься на роликах, можно мы потанцуем в парке, позанимаемся йогой там под деревом, вот, прям просили даже меня, хотя я уже там... Была в глубоком декрете.
Мы продолжим разговор о детском фитнесе, и также поговорим о физических качествах детей, когда они, в какой период развиваются, чем лучше заниматься, а также затронем мотивацию, как ребенка расположить к себе, про доверие поговорим, и немного про то, как стать детским инструктором по фитнесу. долгая ли эта дорога, или можно вот буквально отучиться и куда-то устроиться на работу. 19.30, перерыв на новости, потом продолжим.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
19.35, радиостанция «Говорит Москва», мы в прямом эфире говорим о детском фитнесе, и с нами можно связаться посредством смс-ок, +7 925 48 948, а также в телеграме «Говорит МСК-бот», вопросы или какие-то комментарии, еще можно смотреть «говоритмосква.ру», видеотрансляция, там же есть аудиотрансляция, слушать нас по радио 94.8 FM и «Собака про фитнес-радио» в инстаграме, это аккаунт программы, где, если вы включите прямой эфир, можете наблюдать Дарью Бабкину. Даша, у нас гость сегодняшней программы, это эксперт по детскому фитнесу, преподаватель ассоциации профессионалов фитнеса. Так, ну что, пойдем дальше. Обещали про развитие физических качеств. Какие у нас есть физические качества? Оказывается, есть у нас гибкость, есть у нас ловкость, быстрота, сила и выносливость. Ну или аэробная выносливость. Кстати, мне кажется, некоторые могут удивиться, потому что считают, что скорость – это одно из физических качеств. Но тут вот указано в учебных пособиях именно быстрота. И указано, смотрите, что чтобы развить на максимум эти физические качества, нужно заниматься определенными занятиями в определенный период возраста. В определенном возрасте у ребенка гибкость развивается с 3 до 15 лет. То есть, чтобы максимально добиться, я не знаю, шпагатов, не шпагатов, все зависит от физических особенностей, да, от строения, все равно от анатомии, но, тем не менее, вот от 3 до 15 лет лучше можно тянуться. А выход на максимальный уровень 15 лет. То есть, к 15 годам у нас уже можно получить какой-то результат. Дальше есть ловкость, развивается с 7 до 14 лет, и в 17-18 лет мы можем быть максимально ловкими, если с 7 до 14 лет тренируем ловкость, правильно? Да. Быстрота с 10 до 14 лет, выход на максимальный уровень 13-17 лет для девочек и 15-18 лет для мальчиков. Сила с 14 до 17 лет, выход на максимальный уровень как раз происходит 18-20 лет, когда переход во взрослую жизнь получается. И выносливость, аэробная выносливость с 15 до 20 лет, а выход на максимальный уровень, мне очень нравится, 20-30 лет. То есть мы выносливость тренируем практически, я не знаю, до 30 лет, до среднего возраста. Это стоит учитывать? Вообще это учитывается? Об этом знают, наверное, тренеры по детскому фитнесу и предлагают как раз для определенного возраста определенные занятия. Как подбираются вообще занятия для возраста?
Действительно, есть такие периоды, они называются сензитивные периоды. И любой тренер, не только детского фитнеса, тренер спортсменов тоже знает об этих периодах. Если мы говорим о гибкости, которая развивается от 3 до 15 лет, это как раз весь тот период, что мы работаем с детьми по детским фитнес-программам, да, то есть всегда у нас в каждом занятии есть упражнение на гибкость. Есть специальное занятие, направленное на развитие гибкости, называется оно стретч. Есть еще дополнительные даже к этим занятиям, там, школа шпагата, например, туда тоже дети могут ходить.
В основном, наверное, девочки или мальчики тоже посещают?
Смотря у кого какая цель, я знаю, что в единоборствах, таких как тэквондо, тоже нужен шпагат, и такой хорошая нужна гибкость, поэтому и мальчики тоже ходят. Если мы говорим о ловкости, которая с 7 лет, да, начинает развиваться, то здесь тоже все логично, потому что кидать дошкольнику, там, трехлетнему мяч и думать, что он его поймает, ну, очень опрометчиво, потому что сначала они просто бросают мяч, потом они бросают там с коленчик, чтобы низкая была высота, и ловят, и только потом уже, когда в школу там идут, могут там с этим мячом уже начать управляться. И так далее. Каждое занятие спортивное, игровое, оздоровительное, оно учитывает вот эти сензитивные периоды, и всегда есть цель в каждом занятии развить определенное физическое качество. И на него в основной части урока будет сделан упор, например, на выносливость. И, ну, грубо говоря, повторить остальные физические качества. Они будут в подготовительной части и в заключительной части, а все остальные физические качества тоже в течение занятий должны присутствовать, то есть должны быть сделаны они упражнения специальные.
Занятия сколько должны длиться? Я поделюсь своим опытом. Правда, у меня были занятия, я не на фитнес отдавала ребенка, а в детском садике. Нам говорили, что вот по нормам, которые приняты у нас в России, то есть самым малышам, там буквально 10-15 минут, потом 20 минут, 30. Я знаю, что многие родители тогда еще в родительском комитете возмущались, потому что что-то такое, я плачу деньги, а с моим ребенком занимает всего 15-20 минут. Ну что это такое? Это просто пришел, разделся, оделся, и все время прошло. А им тогда отвечали, что вы не понимаете, долго ребенку, ему неинтересно, ну, сложно занимать определенной деятельностью, именно вот такие рамки. Вот такие жесткие рамки?
Действительно, это так? Действительно, такие нормы в детском саду есть, если мы говорим о занятиях там, физической культуры, да, в детском саду. В фитнесе они чуть подлиннее. У нас, например, занятия с дошкольниками 30 минут длятся. Но мы это удлиняем занятие за счет увеличения моторной плотности урока. То есть сама основная часть, она действительно длится 15 минут, как положено по нормам. Но подготовительная часть, когда мы здороваемся с детьми, там, к ним в гости приходит колобок, давайте все там с ним поздороваемся, скажем, как мы себя, как вас зовут, а что вы сегодня ели на завтрак, вот эта вот такая вводная часть. Разминка, да, суставная гимнастика, которую мы делаем. И за счет заключительной части урока, когда мы прощаемся с детьми, спрашиваем, что им понравилось на занятиях, какие упражнения они сделали. Вот за счет этого удлиняется сам урок, и он длится уже, конечно, не 15, а 30 минут. Тем более в саду, насколько я знаю, чем они старше, то есть к 6 годам, к старшей группе уже 25 минут.
Да, да, там увеличивается, да. Малыши совсем немного, а потом с каждым годом увеличивается.
Угу. Если мы говорим о школьниках, то это как в школе занятия 45 минут. Если мы говорим о подростках, так как мы их во взрослый фитнес готовим, у них уже тренировка длится 55 минут.
Ну, почти час.
Ну, да, формат. Так же, как и у взрослых. Да.
Вот вы упомянули колобка. Значит, с детьми все занятия, они получаются игровые. Даже занятия, грубо говоря, ну, как-то физкультура, ОФП, ну, то есть какая-то двигательная активность, она все равно проходит в игровой форме. Когда можно уже медленно начинать переход, когда уже ребенок может понять, что его цель прийти подвигаться, получить какой-то навык. Я понимаю, что когда он маленький, мы его отвлекаем. То есть он что-то танцует, пытается повторить. Для него это анимация, развлечение. Но взрослые, когда приходят на фитнес, сейчас, конечно, тоже там инструкторы групповых программ пытаются как-то анимировать, как-то все ярко, солнечно, чтобы люди приходили, все мы дети внутри. Но, тем не менее, взрослый понимает, для чего он приходит, для здоровья, для того, чтобы стать сильнее, и он это делает. Ну, то есть ему не нужно особого развлечения. Когда вот уже переход начинается от совсем детского ко взрослому? Это какой возраст? 15? 14?
Или... Ну, на самом деле теория и методика физической культуры, она соблюдается и у ребенка 3 лет, и у ребенка, которому 14. Просто по теории и методике детского фитнеса, когда мы работаем с дошкольниками, это 3-6 лет, мы работаем с ними через так называемую легенду. Он все равно бегает, прыгает, приседает, гнется там во все стороны. Только это все происходит в легенде, в волшебном путешествии с этим колобком, в лес навстречу к волку, к зайчику, к лисичке. То есть это называется педагогическое мастерство, когда мы для ребенка даем полезные упражнения, он их выполняет, но сам не заметил, потому что вот. На самом деле он кормил лису все это время. А мы его учили там работе с мячом.
Я видела, я перебью, Даш, буквально на секунду, видела определенные такие детские программы, песенки специально написаны для детей, и там тоже есть сюжетная линия, но там определенная под определенную музыку, то есть нужно наверх, как птички, и они, получается, приседают, летят, как самолеты, да, то есть они держат баланс там на одной ноге, на другой, но при этом они изображают самолетов, они кормят динозавров и так далее, они не занимаются физической активностью.
Да, потому...
Это же очень... круто.
Ну, действительно.
Для взрослых, я считаю, что взрослым тоже надо такое давать. Человек сам не понял, что позанимался.
Можно и взрослым, да. Потом по методике, опять же, когда детям уже 7 лет и старше, ручка превращается
Всё
в руку,
уже.
Ножка в ногу.
Серьезно?
Да, действительно, мы даем уже взрослые ребёнка? Методические указания, но вот этот... формат, когда мы быстро сменяем упражнения, когда мы используем необычное оборудование, когда все равно есть такая сюжетная линия, нужно чего-то достичь, там, захватить крепость, построить и так далее, она все равно в фитнесе остается.
А нет такого стресса, когда там 7-летний, 8-летний ребенок, лето прошло, он повзрослел, приходит, говорит, а где там динозавров покормить, а где колобок? А ему говорят, руку отведем, руку приведем. Ну, то есть ему хочется побыть в детстве. Бывают какие-то такие стрессовые
разные
ситуации?
Разные дети бывают, но чаще всего, вот на моей практике, шестилетние уже стремятся попасть в группу для старших. Они все хотят ходить в группу там 7-10 лет, потому что там вот и мамы пытаются тоже, чтобы их дети попали в группу для детей постарше. Но действительно бывает, которые 7, и которые пришли, вот он вчера кормил колобка, тут 1, 2, 3, 4 присели, встали, хотя все равно интересно, все равно много оборудования, все равно тренер старается. Мы таким детям разрешаем посещать и группу более младшую, пока, скажем так, ребенок не созреет.
Тяжело на одной волне с детьми быть. Это же больше эмоций, больше сил, энергии уходит на то, чтобы наладить контакт, войти в доверие, чем со взрослым человеком, если сравнивать. Да?
Вообще...
Тяжелая работа у вас?
Когда раньше, знаете, такое было понятие, пришел тренер устраиваться в фитнес-клуб, и вот его в групповые не взяли, там в тренажерку не взяли, а иди к детям, там вот легче. И когда вот все только начиналось, фитнес только детский, да, становился, действительно вот такой, скажем так, недотренер шел к детям. Но на самом деле получается, что с детьми работать гораздо сложнее, чем работать со взрослыми, гораздо сложнее. И тренер вот этот понимал, что сложно, и ушел либо доучивался на групповые программы, на тренажерный зал, ну, либо уже понимал, что дети – это его, начинал собирать в себе вот эти все компетенции педагога, это и вот это так называемое педагогическое мастерство, и высокая эмоциональность, отдача, и... учился придумывать вот эти сюжетные линии, если мы говорим о дошкольниках, и был достаточно успешным в своей профессии как детский тренер.
У нас учат на детского тренера, это какое-то определенное образование, направление?
В университетах, к сожалению, на тренера детского фитнеса не учат. Когда к нам приходят на работу тренеры с образованием физкультурным или с педагогическим, то для них нужно дополнительное образование, которое соответствовало бы вот этой профессии инструктор детского фитнеса. То есть нужна такая, вот, получается, переподготовка. До недавнего времени... такого серьезного обучения не было, там, с выдачей диплома о переподготовке. Были краткосрочные курсы, 3-5 дней, там, 10 дней. Были стажировки на базе уже действующего фитнес-клуба, когда ходишь, смотришь, как ведут уроки другие тренеры, и уже потом выходишь на работу. И вот буквально недавно я совместно с экспертами Ассоциации профессионалов фитнеса разработали мы курс вот этот для инструкторов детского фитнеса. Курс длится 7 месяцев, и можно получить такое полноценное образование с дипломом и уже выходить на работу.
А те, кто занимался раньше спортом в детстве, получили определенный разряд, они тоже могут попробовать свои силы. То есть кто вообще, в принципе, идет работать в детский фитнес? Это девушки, молодые люди? Кто это вообще? Это именно молодые по возрасту или можно встретить инструктора по детскому фитнесу в возрасте?
Можно встретить... от 18 лет, потому что с детьми можно работать только совершеннолетним. И вот на моей практике была девушка, женщина, которая уже была вот в предпенсионном возрасте. Она была потрясающим педагогом, ну, есть потрясающий педагог детского фитнеса, вела оздоровительные направления, йогу, прекрасно вела раннее развитие как раз для детей с нуля, какие творческие, да, и там подготовку к школе. То есть получается, что в детском фитнесе, в отличие от взрослого, работают и толстый, и худой, и старый, и молодой, и бывший спортсмен, и не спортсмен. Если мы говорим о, например, творческих развивающих направлениях, их ведут педагоги-психологи. У нас есть праздники, мероприятия, вот эти фитнес-каникулы, которые вообще могут аниматоры вести, да, сопровождать группу детей в течение дня и ставить с ними театральные сценки, да, там, к концу смены. Поэтому абсолютно любые тренеры-педагоги с главным требованием – это любовь к детям.
С которой нужно родиться, с этой любовью. Или можно приобрести.
Ну, я не видела, чтобы где-то любовь к детям продавалась. Понятно. Диплом купить можно, любовь купить нельзя. И дети, они эту любовь видят и чувствуют. Ребенок будет 100% отражением того, какой ты тренер и педагог. Потому что вот ты выйдешь на эту группу детей работать, а дети ничего не делают. Они разбегаются в стороны, отвлекаются. А все потому, что нет педагогического мастерства. нет теоретической, методической подготовки у тренера. Не его это детский фитнес.
Но вот я больше знаю тренеров, которые работают со взрослыми. Так вот, есть такое мнение, что все равно должны подходить клиент, ну, как бы человек, который ходит тренироваться, и тренер. И бывает некомфортно, люди просто не сходятся. И тогда лучше, чтобы клиент подыскал другого тренера и, ну, расходятся, потому что совсем разные типажи. Тут... Инструктор по детскому фитнесу должен удовлетворять требованиям там группы всех, а дети абсолютно разные. Кто-то замкнутый, кто-то гиперактивный, кто-то стесняется, кто-то наоборот на первом плане. А тут гораздо сложнее, как мне видится, вообще в принципе все. Тут нельзя просто взять и сказать, мне не понравился этот клиент маленький, шестилетний, можно мне другого? Заведите, пожалуйста, есть кто-нибудь еще?
Ну, в детском фитнесе, как во взрослом, есть и групповые занятия, персональные. Если мы говорим о групповых занятиях, вот то, о чем мы говорили, есть целый комплекс разных видов занятий, которые в течение недели можно выбрать и можно посещать. И действительно бывает такое, что ребенку не нравится тренер по йоге, он просто не ходит на йогу, ходит на танцы, ему больше нравятся танцы, там больше движения, а то чего они там лежат в этой позе сна, спят и так далее. Если мы говорим о персональных тренировках, на самом деле то же самое, что и во взрослом фитнесе. У каждого тренера его персональные клиенты, дети, они разные. А тренер детский, он работает не только с ребенком, он еще и работает с родителем. И получается у нас такая на троих любовь.
А родитель присутствует
или не любовь
при занятии? Это обязательно может?
Мы рекомендуем детям с 3 лет посещать занятия групповые самостоятельно, и на самом деле персональные занятия тоже, потому что у ребенка должен быть один взрослый, которого он видит и слушает. Ну, наша цель это достигнуть, поэтому один взрослый. В то же время детский тренер всегда должен показывать результаты детей, поэтому началась тренировка, дверь закрыли, дверь открыли и показали фотографии, показали кусочек видео, чему ребенок научился, рассказали, сказали, что через 2 недели у нас будет концерт, и там вот мы станцуем, а вы посмотрите. Эту связь обязательно поддерживаем с родителями.
Часто сталкиваетесь с претензиями, когда родители недовольны, то есть они хотят результат какой-то, ну, не знаю, шпагат, или чтобы ребенок научился прыгать каким-то образом, а вот, допустим, 2 месяца прошло, а этого не произошло. Есть какие-то требовательные?
Есть. Если мы говорим о персональном тренинге, то мы всегда, когда начинаем заниматься с ребенком, ставим определенную цель и ставим срок. И бывает, что мама хочет, чтобы ребенок сел на шпагат за 3 недели, мы говорим, что постараемся, но как получится, и объясняем, что все зависит от данных ребенка, его сенситивных периодов развития, гибкости. И всегда каждое занятие хвалим, говорим, что вот сегодня чуть-чуть лучше, и на следующем занятии будет еще лучше. Пожалуйста, приходите. То есть умение сглаживать конфликтные ситуации, вообще их не допускать, это одна из черт, из компетенции тренера детского фитнеса тоже.
Компетенции хорошо, но не всегда она есть, и тренеры совершают ошибки. Какие самые распространенные вот среди ошибок по работе с детьми?
Ну, первое, это идут в профессию ради денег, чтобы побольше заработать. Вот я сама занималась подбором детского тренера, детских тренеров, и проводила индивидуальные групповые собеседования. И вот если кандидат говорит, первый вопрос, который он задает, сколько я буду зарабатывать, чаще всего я понимаю, что не получится у него в детском фитнесе. Если он начинает рассказывать о результатах своих воспитанников, говорит, а вот что будет у вас, а вот у вас интересно, а вот я бы вот это вот бы сделала, и вот это вот не хотелось бы, тогда в детском фитнесе у тренера получается. Нужно идти в профессию, если ты детей любишь, об этом мы уже поговорили. Нужно всегда готовиться к уроку с точки зрения теории, методики, продумывать даже какие-то эмоции будешь на уроке показывать детям, вплоть до во что ты будешь одет. Там, например, дошкольникам очень нравится, когда к ним в Микки Маусе приходишь на занятия, и они такие, о, у тебя Микки, и на себя показывают, а у меня Минни, и ты сразу среди них свой такой вот.
Это такой лайфхак, в чем
подход,
прийти?
Подход, да.
Какой-нибудь маске.
Да.
Здорово.
Вот.
Еще какие ошибки?
Есть еще, когда тренер начинающий, он вот хочет быстрых результатов, хочет прийти, чтобы у него все сразу на занятии получилось, чтобы его все дети полюбили, чтобы у него было много персональных клиентов, и он много зарабатывал. Но нужно быть готовым к тому, что такой путь не быстрый. Но если развиваться, если отучиться в вузе, пройти дополнительное образование, каждый раз готовиться к урокам, посещать дополнительное обучение, спрашивать советы у своих коллег, то все сложится, приложится, и будет и карьера, и соответствующий доход. Есть даже поверье в фитнесе о том, что именно тренеров детского фитнеса в конце вот их карьерного пути берут управляющими клубов работать, потому что они могут нести ответственность за детей, за группу детей, за большую группу детей. И не все тренеры, там, которые работают со взрослыми, вот действительно такой ответственностью обладают. Поэтому такой вот карьерный путь можно пройти, я сама прошла от тренера обычного до фитнес-директора.
А тренера обычного по детскому фитнесу?
По детскому, да. Потом я была менеджером одного клуба, потом менеджером целой сети, причем по России, региональной в том числе. И потом уже фитнес-директором, когда у меня было не только детское направление, но и тренажерный зал, и бассейн, и групповые программы. Я помню, что когда работала я только в детском направлении, я думала, ой, ну это, наверное, только в детском фитнесе, они все такие, вот, ну вот прям вот как дети, прям все им надо объяснять. Нет, оказывается... В тренажерном зале тоже надо объяснять, а то и побольше.
Да. Наверное, все-таки отличается работа со взрослыми и с детьми, но я знаю, что многие тренеры, которые работают со взрослыми, они просто хотят как-то расширить, ну, чтобы не сидеть на месте, увеличить объем своих компетенций, выучиваются на детского тренера и уже начинают работать с детьми. Но тут важно понимать, то есть это немного другое направление, пойдет, не пойдет, и все равно есть отличия. Работаем мы со взрослыми, работаем с детьми. Кстати, есть какие-то определенные занятия, где вот мы не имеем в виду каких-то мам и малышей совсем, а вот, например, 6-летний ребенок и взрослая мама или его взрослый папа, и они оба занимаются у одного тренера. Есть что-то такое подобное, какие-то комбинированные? То есть один тренер дает взрослому приседания там со штангой, а ребенку приседания просто.
Ну, если мы говорим про персональный тренинг.
Это один из видов персонального тренинга.
Да, есть такие сплит-тренировки.
Взрослый ребенок.
Да, вдвоем. У нас очень популярно до сих пор направление антигравити, когда мама вылетает в гамаке, ребенок летает в гамаке, причем ребенок начинает тренировку в этом специальном гамаке антигравити первый, мама смотрит, боится, как он там обезьянкой кувыркается, но потом тоже хочет, и все счастливы, вот прям потрясающее направление.
Ну, это мама. А папа с
ребёнком? Папа с сыном часто посещают, например, тренажерный зал, когда мы можем дать модификацию более сложной или более простой упражнений, как вы сказали, про приседания. Бывает, что папа с дочкой ходит на танцы, потому что у нас может быть либо папа выходного дня, либо папа пытается найти подход к своей дочери, особенно
через
если
танцы.
Она подросткового возраста, да, вот это вот, чтобы связь поддерживать, то да, даже на танцы ходит. Ну, там такой хип-хоп или еще что-то.
Я напомню, что в гостях у нас Дарья Бабкина, эксперт по детскому фитнесу. Даша, у нас буквально 2 минуты до завершения программы, и всегда в это время я прошу как-то агитировать за двигательную активность. Поскольку мы сегодня агитируем, ну, вообще мы, в принципе, за фитнес, за движение, за разнообразную активность, и мы сегодня агитируем за детский фитнес. Что вы хотите сказать тем, кто ни разу не пробовал водить своих детей на фитнес, не задумывался о том, насколько активны дети? Что, с чего начать? Вот первые шаги. Куда отвести, как выбрать занятия вообще в принципе? Вот люди не знакомы с детским фитнесом, у них есть дети. С чего начинаем?
Если не знакомы, тогда смотрим, что у нас есть рядом с домом, пешие там доступности или ближние транспортные доступности, какие есть фитнес-клубы. Идем, смотрим, что там есть для детей и для взрослых. Выбираем самый лучший полноформатный детский клуб. В нем должна быть большая игровая, большой развивающий класс, где они рисуют, специальные детские залы с детским оборудованием и широкая сетка расписаний со всеми видами занятий. Отправляем туда, берем клубную карту, отправляем туда ребенка, сами параллельно занимаемся фитнесом. Получается, у нас такой даже не детский, а семейный фитнес, да. И дальше смотрим, что ребенку больше нравится. Сначала пускай он попробует все. В понедельник на йогу идет, во вторник на гимнастику, в среду в бассейн, там, в четверг на единоборство, пускай пробует все. И, возможно, где-то что-то либо тренер похвалит, либо ребенок сам к чему-то потянется. Дальше уже можете выбрать направление и увеличить нагрузку в эту сторону.
Но один из важных моментов – это тоже спрашивать у детей, что им нравится и куда они хотят ходить.
Конечно, они и будут быстро одеваться в форму в спортивную, бежать, если им будет
нравиться. До этого показать желательно им как можно больше разных занятий, чтобы у них был опыт для того, чтобы выбрать и сделать этот выбор. Потому что так, рассказывая просто, на что ты хочешь ходить, пустые слова, если человек с этим не знаком, ребенок с этим не знаком, очень сложно выбрать. Спасибо большое, Дарья Бабкина, эксперт по детскому фитнесу. Разговор был о детском фитнесе. Занимайтесь фитнесом любым, разным. Всем активности и пока.
До свидания.